Все утро мы занимались тем, что выходили и смотрели, как ветер, как море. Поистине, в этой стране все в руке Божией, и нет Его воли, нечего пытаться возвращаться. Смирись, гордый человек, жди погоды. Если же не хочешь, то иди пешком под ситечком дождя, горными тропинками. 6-7 часов пути. Любя книги, мы с отцом В. забрались в запыленную небольшую скитскую библиотечку. Кое-что достали, кое-что читали в это ветреное утро, медленно прояснявшееся. Вот что прочел я в книжице смиренного отца Селевкия. Схимонах отец Тимофей 12 лет хранил молчание. Келья его была наверху, над отхожим местом, и полна клопов. У него не было ни кроватки, ни постельки, а служило вместо кровати кресло, и над головой лежала псалтырь. Когда он, бывало, сидит на скамейке, то у него на коленях лежит чурочка, в которой выдолблены 2 ямочки. В них масляные зерна. Он берет по одному зернышку, перекладывает из одной ямки в другую, а сам творит Иисусову молитву. Я часто беседовал с ним. Однажды я говорю ему: «Отец Тимофей, благослови меня обмести стены твоей келии от клопов». А он мне: «Нет, отче, клопы для меня полезны. У меня пухнут ноги, а они вытягивают из них дурную кровь. Откопаны его косточки, желтые, как воск. И у меня была его кость в сундуке. И как бывало открою сундук, так и пойдет благоухание неизреченное». Улыбнись, европеец, и с высоты кинематографа снисходительно потрепли по плечу русского юрода. Вот тебе еще образец для глумления. Схимонах Синесий — милая душа. Он трудился на келье Благовещения, там завсегда живут 6 старцев, и он всем служил. Над ним часто смеялись и поносили его. А кто спросит: «Отец Синесий, откуда ты родом и кто ты?» Он отвечает: «Я дома пас свиней, да и то не годился, и выгнали меня. И я пришел на Афон как-нибудь прокормиться». А завсегда находился он в слезах, в молитвах и трудах. А какая у него любовь была ко всем! Нет сил моих описать ее. Любовь его меня очень пленяла. Он часто говаривал: «Аще кто не имеет самоукорения, тот не может достигнуть совершенства». Косточки его откопаны желтые и благоуханные. Все это кончилось. Ветер утих, море еще кипело. Мы решили рискнуть. Садились в лодку танцующую, сели было вдруг 9-й вал, его вовремя заметили лодочники. «Сигайте на берег сигайте!» Отец В., подбирая рясу, слегка замешкался, я успел выпрыгнуть на пристань удачно. Его волной сильно хлестнуло и замочило. Все же мы выплыли. Шли долго, на веслах, кое-где при удобном ветре из ущелий, под парусом. Ждали бури из-за Афона, видели дальние грозы на море. Но крушение не было нам назначено, мы плыли впятером. Да со мною в душе все Нилы, Игнатии, Ильи, Николая, Синесии, Тимофеи, весь скромный и светлый полк Фиваицкий. Тихий час. Библиотека. Когда я выходил на балкон своей комнаты, и монастырь святого Пантелеимона обступал меня корпусами и церквами, взор останавливался на плоской кровле 2-этажного здания прямо под ногами. Кажется, с этого славного балкона, увитого виноградом, можно просто спрыгнуть вниз, только прыгать-то высоко. Библиотека нашего монастыря большая, несколько десятков тысяч томов, сотни рукописей, книги с чудесными миниатюрами. Я любил бывать у гостеприимных и предупредительных, отцов Иосифа и Веры. Работать там не случалось. Нужные книги присылали на дом. Но приятен был самый воздух библиотеки, безмолвие, свет, поскрипывание половиц, бесконечные в тишине книжные шкафы. Музеи и библиотеки давно мне милы. Монастырская же библиотека несет еще иной оттенок. Она продолжение храма. Храм, разумеется, выше, там торжественнее и важнее. В библиотеке возвышенность храма ослаблена за счет просто человеческого, но, с другой стороны, это и не университетское книгохранилище. Если бы не стеснялся, я подолгу мог бы разгуливать в верхней зале библиотеки, дышать ее воздухом, рассматривать книги, радоваться тишине, может быть, и мечтать, в то время как внизу отец В и его помощник отец Марк бесшумно и несуетливо составляют каталоги, клеют, режут и подбирают. Мне вспоминается простенький афонский день, ничем не замечательный. Отец В вышел за статьей. Мы остались одни с отцом Марком, нехитрым черноволосым монашком. Он подошел ко мне. «Здравствуйте, господин!» «Здравствуйте!» «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» Отец Марк несколько смущен. «А я уж и не знаю, как с вами, с образованными, здороваться. Простите, коли не так. Может, у вас в миру и не говорят «Христос воскресе!»» «Смиренный отец Марк, вы правы, не говорят. Но не вам, нам надо смущаться, как смущает нас многое в пестрой и пустячной жизни нашей, чего не видать вам в тишине и свете вашей библиотеки». «Да, не говорят «Христос воскресе», и тем хуже. Мало посетителей в афонских библиотеках. Дух Афона не есть дух ученого бенедиктинского монашества. Впрочем, может быть, истинная библиотека и вообще должна быть бесцельна. Еще вопрос, следует ли выдавать из нее книги. Можно любить музеи и библиотеки, как египетские пирамиды, как ночное море и как звезды, как творение в тишине и вечности. Крин Сельный. Отец Наум, полный, русый, несколько мягкотелый монах с добрыми глазами и медлительный в движениях. Он живет в отдельном домике за оградой монастыря. В послеполуденные знойные часы нередко приходилось мне подходить к этому домику. Каждый раз любовался я цветущими у крыльца белыми лилиями. Крин Сельный, называют их тут. Отец Наум — фотограф монастырский. Домик его — в то же время студия. Светлая комната, заваленная снимками и негативами. С фонами, на которых снимались группы посетителей, с темной каморкой для проявления, всей вообще обстановкой немудрящего ателье. Отец Наум выбирал мне снимки медленно и как-то неуверенно. Оттенок некоторой грусти я заметил в нем. Точно все уже видел, все знает, и устал от смены обликов. Его студия увешана изображениями, попытками остановить поток. Он снимал и высочайших особ, и посланников, и адмиралов, и митрополитов. Стены эти в некоем роде история обители. Вот мягкий тонкий архимандрит Макарий, знаменитый игумен обители в конце прошлого века. Вот суровые брови и густая борода не менее известного духовника обители, отца Иеронима, проведшего на Афоне 49 лет, считающегося наравне со своим учеником архимандритом Макарием одним из созидателей теперешнего монастыря. Узнаю и здравствующего игумена отца Мисаила и вижу, что годы не молодят, былое, все былое, князья и митрополиты, и адмиралы, давно, наверное, уже отчалившие на иных судах, в страны иные, профессора и археологи в отложных воротничках, двубортных сюртуках и сапогах с рыжими голенищами под брюками. Вряд ли кто жив еще. Студенты, семинары, экскурсанты теперь, пожалуй, почтенные протоиереи. а, возможно, мученики. Пройдет полвека, и на наш снимок меня и отца Пинуфрия, собирающихся в путь, иной заезжий, также не без грусти, взглянет. Я пытался найти след Леонтьева, жившего тут в 70-х годах. Интересно было бы видеть его фотографию рядом с отцом Иеронимом, духовником. Леонтьеву нравилась суровость и крепость православия на Афоне. Образ такого рода — отец Иероним. В руке его, как у Афанасия Афонского, могучий посох. Леонтьевские впечатления об Афоне схематичны и односторонние. Кажется, слишком отзывают они предвзятостью, идеями, да, может быть, и обликом отца Иеронима. Но рядом с посохом святого Афанасия цветут на Афоне розы и лилии. Весной же тянет в море благоуханием полуострова. Леонтьев не любил этого или старался умышленно отринуть. К сожалению, ни у отца В. в библиотеке, ни у отца Наума ничего мне не попалось о Леонтьеве. Пока я жил в Пантелеимоновом монастыре, лилии отца Наума все цвели. О кусте роз, развернувшемся на высоком искривленном стволе под окнами кельи отца игумена, и о лилиях отца Наума сохранил я светлые воспоминания. «Яко крин сельный, тако отцветет», — сказано о них, о человеке. «Знаю, что отцветет». Но домик ловца видимостей вспоминаю с неотцветшими нежными кринами. Гробница. Полдень. Сухой блеск афонского солнца в листьях олеандров у выхода. Мы идем из монастыря на кладбище. Это и есть последний путь монаха, говорит отец В., поглаживая рано поседевшую бороду. Охо-хо, нам всем здесь быть. Вот видите, от этих цветущих олеандров мимо орехового дерева подъем их кипарисом. Тут мы все проходим. Приближаясь к острову мертвых, мы действительно почти коснулись лапчатых, низко нависших листьев ореха. Дерево старого, напутственника уходящих. Кладбище, несколько рядов могилок, точно огород с грядками, осенено кипарисами. В часовне полутемно, сыровато. Как и в Свято-Андреевском скиту, слева правильными грядами, точно сухой валежник, сложены вдоль стены мелкие кости. Против входа икона с лампадкой окружена меньшими. От нее вниз висит шелковый плат, а по бокам, на деревянных, как бы библиотечных полках, разложены черепа умерших братьев. Отец В., вздыхая, приседает и разглядывает нижнее. «Вот хорошая головка. Смотрите, какая славная. Кость вся коричневая, густая, ровная». Действительно, этот череп ровно коричневый, слегка даже маслянистого тона. Рядом черепа с белыми пятнами по-желтому или, напротив, с черными. Вековой опыт монашества все различает, всему приписывает смысл. «Эти уже похуже», — прибавляет отец В. Он говорит просто, обыденно. «Что же, смерть есть смерть. Нечего ни бояться ее, ни ей удивляться. К останкам умерших отнесемся спокойно, с благоговением. Взором участливым, непредубежденным, оценим душевную чистоту того или другого из братьев». И вот снова белый зной полудня. Кипарисы черно синеют купою вблизи гробницы. В их тени лежат два вола, сонно поводя головами в лерообразных рогах, отмахиваясь хвостом от мух. Должно быть, ушел завтракать их властелин, какой-нибудь рваный грек с Имброса. Им выпал отдых. С того дня каждый полдень, прогуливаясь по балкону, взглядывал я налево, где под стенками зданий подымалась группа кипарисов. Если же обернусь направо, то за изящной колокольней собора, за изголубом мреющим стеклянным заливом вдалеке, почти на краю земли, увижу трехголовый, бело-золотистый снеговой Олимп, как некий легкий ковчег Эллады. Фуори Лемура. Вышел за монастырь к пристани Дафния, узенькой тропинкой среди кустарников. Цвел желтый милый друг, мой друг еще с Прованса. Яркий солнечный вечер, цвета дрока ярко-синее море. Кругом скалы, по ним мелколиственный дубок, кое-где оливки да цепкие заросли. Идешь, срываешь желтые цветы, видишь внизу кипящую черту прибоя, и морской ветер треплет волосы. В заливчике белеет яхта. Зачем она сюда зашла? Кто на ней и надолго ли? Может быть, любознательная американка разглядывает сейчас с борта загадочную страну, на чью землю ступить не может. Крепок Афон своим запрещением женщин. 40 лет назад здесь, быть может, в этом самом заливе был такой случай. Подошел пароход «Виктория», нанятый одной русской дамой высшего круга. Сын ее был послушником Пантелеимонова монастыря. Госпожа М. хотела повидаться с ним. Ее сопровождали 2-3 дамы и русский вице-консул в Дарданеллах. Монастырь принял гостей радушно. Дамы на берег не сходили, но на пароход были отправлены мощи святого Пантелеимона. Был отслужен молебен на борту Виктории. Приезжие исповедовались у отца Рафаила. Посетил их и сам игумен отец Макарий, напутствовал. Неясно только, видела ли госпожа М. сына. Может быть, с борта, на берегу. Или мягкий отец Макарий разрешил ему съездить на корабль. Не знаю. Но 6 августа ночью, едва пароход отошел, в монастыре святого Пантелеимона загорелся и сгорел до основания храм Покрова Пресвятые Богородицы. Вечер, нежно-розовое, наплывает в воздухе. Яхта бесшумно поворачивается. Трубы белеют, дымят. Легко, бесцельно и без жалости уходит она вдоль от наших берегов. Синяя ночь встретит ее в пустынях. Зажгут красные, зеленые огни. В сиянии матовых полушаров будет подан обед на ослепительной скатерти с хрусталем и цветами, ледяным вином. Сказочный Афон станет воспоминанием. Выйдя на палубу, растянувшись на лонгшезе, не вспомнит любопытствующая американка, в какой из стороне-то он. Я помахал платочком яхте. Мир уходил. Мы оставались. Необитаемый остров. Уединенный брег, уединенный край, сизеющее в лиловатости море, вечернее, и там, за краем его, Афины, Франция, Париж. Прощание с Афоном. Ненаписанное письмо. Последний вечер в монастыре святого Пантелеимона был тихий и несколько грустный. За 2 недели я успел полюбить этих людей и их святой дом. Мои новые друзья заходили прощаться. У отца игумена я был сам. Я получил афонские подарки, книги, четки, иконы, благословенное масло целителя Пантелеимона, деревянную ложечку с резьбой и тому подобное. По хребтам беспредельно пустынного моря мне удалось довести домой эти милые знаки. Я их храню и буду хранить, как память о Божьем месте, где довелось побывать. Грусть этого вечера заключалась в расставании навсегда. Все, конечно, бывает, но почти нет вероятий, что еще раз увидишь эти края. Для монаха нет или не может быть земной печали, но для нас, мирских, облики видимости иногда так глубоко ценны. И отъезд из места, и от людей, навсегда уходящих, есть как бы частичная смерть. Ведь и Афон, и его жители стали теперь для меня Елисейскими тенями. Утром я был на литургии. Ее совершал архимандрит Кирик. Он же отслужил и напутственный молебен. А потом отец Петр, тот самый веселый и худощавый мой земляк, со светлыми, полными вольного ветра глазами, который в бурю встречал меня на Афоне, повез в лодке на пристань. День был чудесный. Отец Кирик тихо сидел со мною на лавочке. Кругом голубоватое стекло. Легкая и пушисто-белая борода отца Кирика как бы обвивала эту гладь. Слегка подмигивая черным глазом из-под очков и поглаживая бороду, он сказал мне: «Самая прозрачная вода в мире, обратите внимание, так и говорится, светлые воды архипелага». Видимо, ему нравились эти слова. Через несколько времени он повторил: «Светлые воды архипелага». Давние путники иногда часами, а то и днями ждут парохода в Салонике. Тут еще раз почувствовалась забота и внимание монастыря, в частности, отца Кирика. Все заранее приготовлено. Мы прошли в монастырское подворье. Отец Петр устроил обед. Появились знакомые афонские салаты, рыбки, октоподы, красное вино. Мы пообедали весело и солнечно, в прямом смысле. Солнце затопляло комнату, выходившую на море. За эти сутки отец Кирик спал полтора часа. Я видел, что он бледен. После обеда лег вздремнуть, а я пошел бродить к морю в золотом вечернем солнце. У пристани толпились греки с ослами. Сидели в кафе два таможенника. Вдали, за зеркальными водами, подымались колокольни и кресты святого Пантелеимона. Ударили к вечерне. Я возвратился. Прошло не более 40 минут. Отец Кирик в ореоле своей бороды, маленький, тихий, сидел уже на диване и вычитывал вечерню по захваченному с собой требнику. Как же, в монастыре вечерня, а он будет спать. На закате из-за скалы появился пароход. Отец Кирик благословил меня. Почтительно поцеловал я его худую, желтоватую и легкую руку. И когда отец Петр, улыбаясь, быстрым калужским говорком, с прибаутками и словечками разговаривая, вез меня и греческого астенома на борт хризалиды, я все кивал и махал небольшой фигуре в черной рясе с золотым крестом седобородому прирожденному монаху, спящему 2 часа в сутки, вечно на ногах, вечно в служении, к которому незаметно установилось у меня сыновние отношения. На носу хризалиды, как Ники Самофракийская, стояла статная малоазийская гречанка, древней, жуткой красоты и с любопытством глядела на берег, куда ступить не могла, на нас, на все столь странное и необычное вокруг. Хризалида. И вот удаляется тысячелетний Афон. Хризалида плавно уходит к западу навстречу быстрому вечеру. Лимонные облака, лимонно-серебряная вода. Гора Афон под закатным светом нежно лиловеет. Впереди Лонгос, смутно-сиреневый. Позже над ним встали оранжевые облака. У подножья его резкая серебряно-розовая струя и зеркально-розово-голубое море. Вообще вечер полон таких сияний, такого павлиньего блеска и радужных фантасмагорий, точно оркестром исполнялась на прощание световая поэма. Но все быстро закончилось. Море похолодело, принимая стальной оттенок. Закат побагровел. Монастыри и монахи, Кирики и Пинуфрии, ушли в смутно-лиловую влажную мглу. Все более оставались о них лишь воспоминания. На грязном судне с прозрачным именем сломала жизнь. В море далече. Кажется, мы миновали и Лонгос, и Кассандру. Время за полночь. Тихо. Люди спят. Лишь в капитанской будке огонь, и человечий глаз непрестанно озирает белотуманящееся море в редком звездном свете. Надо мной, над спящим человечеством корабля, над мирными бутылями оливкового масла и рядами ящиков, летит черный дым из трубы, уходит мрачным следом к Афону. Туда же ведет бледно-серебристый путь за кормой со вспыхивающими синими водяными искрами. Игра фосфора южных морей. Верно, у нас, у святого Пантелеимона, идет уже утренняя. Это самое море видно из окон храма Покрова Богородицы и тому же Отцу Солнца, что скоро встанет над нами и осветит Салоники, древний город Салун. Ему же возгласил хвалу иеромонах Иосиф, заключая службу утренне. Слава тебе, показавшему нам свет! Если бы я был архимандритом, то, сойдя в каюту, вынул требник, стал бы вычитывать утренню. Но я не монах, я простой паломник, как здесь говорят, поклонник, со святой горы, возвращающийся в бурный мир, сам этого мира — часть. В своем грешном сердце уношу частицу света Афонского, несу ее благоговейно. И что бы ни случилось со мной в жизни, мне не забыть этого странствия и поклонения, как верю, не погаснуть в ветрах мира самой искре. В час пустынный, пред звездами, морем, можно снять шляпу и, перекрестившись, вспомнив о живых и мертвых, кого почитал, любил, к кому был близок, вслух прочесть молитву Господню.